вами Виталий Яровой. Здравствуйте. Последние несколько лет то тут, то там всплывает довольно странный стихотворный текст под названием «Послушник». Он датируется 1949 годом и анонсируется как стихи Сталина, найденные после его смерти в его архиве. Стихотворение предваряет нечто вроде эпиграфа. «После моей смерти на мою могилу неблагодарные потомки навалят кучи мусора, но через много лет ветер истории их развеет». Иосиф Сталин. Эпиграф вызывает ряд вопросов, но о нем позже, пока же о главном. А главное то, что в этом стихотворении Сталин предстает перед читателем, изрядно изумленным, с очень необычной и неожиданной стороны, с религиозной, которая, если судить по тексту, якобы в высочайшей степени была ему присуща. О том, что стихотворение религиозное, свидетельствует уже само название, отсылающее к низшему чину монастырской иерархии. Религиозными посылами отмечен и текст. «Поговорим о вечности с тобою. Конечно, я во многом виноват. Но кто-то правил и моей судьбою. Я ощущал тот вездесущий взгляд. Он не давал ни сна мне, ни покоя. Он жил во мне и правил свыше мной. И я, как раб вселенского настроя, железной волей управлял страной. Кем был мой тайный высший повелитель? Чего хотел он, управляя мной? Я словно раб, судья и исполнитель, был всем над этой нищей страной. И было все тогда непостижимо, откуда брались силы, воля, власть. Моя душа, как колесо машины, переминала миллионов страсть. И лишь потом, весною в 45-м, он прошептал мне тихо на ушко: «Ты был моим послушником, солдатом, и твой покой уже недалеко». Отметим прежде всего высокий мистический уровень осмысления собственной судьбы героем. Он не подотчетен ни стране, ни партии, ни тем, кто ему доверил власть, ни даже тем, кто поверил ему и полюбил его как человека. Нет апелляции даже к таким высоким, применительно к земной жизни, категориям, как принадлежность к народу, которая дала ему возможность слиться с ним в единое целое во время войны. Все определяется мистической связью с посланцем высших сил, направляющего его поступки и волю в нужную сторону, ту, о которой он сам не мог бы и помыслить. Он не государственный деятель, не человек с присущими каждому человеческими слабостями, но раб высших сил, даровавших ему чувство вселенского настроя, то есть связи со всем, что происходит не только в стране, но и в мире. Возникает вопрос о природе посланца высшей направляющей силы. Неясно, да и не важно, впрочем, кто он. Личный ли ангел-хранитель, ангел времени, в котором выпало жить герою, или кто-то из многочисленных покровительствующих русской стране святых, вне зависимости от того, какая в этой стране власть. Послушник, он же Сталин, даже не задается задачей понять, какова его сущность, светла она или темна. Да и, как можно предполагать, это тоже не слишком его занимает. Больше то, насколько идеальным он был исполнителем его воли. Посему и задает себе вопрос: чего хотел он, управляя мною? Можно продолжить: насколько идеальным я был исполнителем? Правильно ли понимал его наставления? Оба вопроса более актуальны не столько для человека нового времени, сколько для пророков седой древности, черты которых поневоле отмечает в себе бывший семинарист. Все-таки совмещение в одной личности раба, судьи и исполнителя Божьей воли, если эта воля действительно Божья, в наши дни случается достаточно редко, если вообще случается. Самое главное, все это не зависит от делателя, который в данном случае воспринимает себя не в качестве человека, а в качестве заведенного на правильную работу, хотя и слепого, не осознающего смысла своих действий механизма. Лишь ближе к смерти, с подсказки того, кто осуществил его настройку, ему приоткрывается настоящий смысл работы, после исполнения которой ему обещан покой в мире ином, которого так ему недоставало в приближающейся к своему концу земной жизни. Стихотворение, начавшееся отсылкой к вечности, заканчивается ею же. В этом смысле оно может быть воспринято, в числе прочего, как завещание Сталина руководствоваться примером послушания высшей воли его будущим преемникам, которым перейдет власть в стране. Если, конечно, стихотворение действительно написано им, а не анонимным мистификатором, что очень и очень вероятно. Очень странен, как уже было отмечено, эпиграф, вступающий в некоторое противоречие со следующим далее текстом стихотворения. Удивляет в особенности ссылка на того, кому он принадлежит. Получается, что автор слов, приведенных в эпиграфе, и автор стихотворения – не один и тот же человек. Даже если допустить, что в качестве эпиграфа он решил выставить собственное высказывание, то уж никак не должен выставлять под ним свое имя и фамилию. Ведь с самого начала герой намерен смотреть на свою жизнь и поступки в категориях вечности. Менее странно пророчество о ветре истории, который должен развеять груды мусора, наваленного после смерти на его могилу, хотя там в вечности, и они тоже не должны особо его волновать. Впрочем, может, и должны, не знаю. Если отбросить эпиграф, то почему бы не допустить, что стихотворение и вправду могло быть написано Сталиным? И поэтического мастерства, и осмысления себя в контексте истории ему вполне хватало. А если оно написано не им, тогда можно попробовать поразмышлять о личности автора, предпринявшего попытку высказаться от имени послушника вождя. Он, скорее всего, должен принадлежать к числу тех верующих людей, которые до того восхищены образом политического вождя, что хотели бы видеть его канонизированным церковью, а затем написанным на иконе с нимбом над головой. И надо признать, образ, воссозданный словесными средствами, эту задачу выполняет вполне и в религиозном смысле весьма впечатляюще. Вот только правдив ли он? Вправду ли Иосиф Виссарионович был послушником и исполнителем высшей воли? Этого мы не знаем. И не узнаем, наверное, никогда. Разве что после ждущего нас всех страшного суда. Как бы то ни было, в стихотворении предлагается образец главы государства, который в этом качестве сполна может состояться лишь как послушник неземных сил. Каковым, по мысли автора, был Сталин. И только поэтому состоялся как вождь страны. И если провести эту линию дальше, прямо по противоположной причине, не вслушивание в волю Божью, то поэтому и не состоялись как полноценные вожди другие люди, правившие Россией после него. В том, что это стихотворение было написано, и написано именно так, нет ничего удивительного. Ведь сочинил же, к примеру, Осип Мандельштам апологическую оду Сталину, а чуть позже, еще более, апологические станции 1937 года. Не путать с более известными станциями, написанными двумя годами ранее. Оды вождям писались всегда, что естественно, равно как и эпиграммы на них. Ведь, как правило, при всех личных недостатках вождь представлял собой значительную фигуру и заслуживал и того, и другого. Народ чувствовал свою связку с вождем и нуждался в подтверждении этого факта со стороны поэта. Притом настоящего поэта, а не халтурщика-борзописца, кои во все времена крутились у трона в изрядных количествах, личностью, могущих прояснить значимость народа для вождя и значимость вождя для народа. Мандельштам, сочиняя в начале стихотворения «Мы живем под собою, не чуя страны», а вслед за ним оду, а ближе к концу жизни станции, ставшие его последним стихотворением, вполне возможно, мнил себя таким связующим звеном. Ему мало было быть просто поэтом, он стремился занять давно пустующее место, которое в древности или даже в более приближенные к Мандельштаму времена было в большом почете со стороны царей. Тогдашний поэт, будто Гомер, Вергилий или Державин, призваны были воспевать нечто великое, личность царя в частности. Жанр оды подходил к этой задаче идеально. Да и сам Мандельштам более чем кто-либо чувствовал себя в нем очень органично, как, кстати, и в жанре станцев. Сталин, по крайней мере, в качестве государственного деятеля, вне зависимости от своих человеческих свойств, был в качестве героя оды единственным в стране, а может быть и в мире, заслуживающим внимания, в отличие от персонажей из его окружения, каждому из которых в ранее написанном стихотворении-эпиграмме было роздано по серьгам, что тоже в определенном смысле только подчеркивало величие вождя. А вокруг него сброд тонкошеих вождей. Он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет. Он один лишь бабачит и тычет. Понятно, раз уж избранная история личности определяет ход страны, то вся остальная публика – лишь исполняющий заданные ему цели копошащийся муравейник. Сам Сталин в этой разросшейся эпиграмме, конечно же, тиран. Но ведь с другой стороны, он явно отмечен чертами некоего идола, не лишенного естественных человеческих свойств, вроде тех, которыми наделял Гомер языческих богов. Сталин, собственно, и был для преобладающей части страны, погруженной к тому времени в языческого свойства обожествления правителя, именно таким богом. Образ получился хоть и не одномерный, но явно односторонний, с сильным креном в сторону нарочитого гротеска, что диктовали уже сами особенности выбранного жанра. Ода должна была эти несуразности исправить. Да и то, идола ведь боятся, но навряд ли любят, посему и Од удостаивает редко, тем самым отказывая ему в звании Бога. Оды заслуживает именно Бог, мудрый, охватывающий своим взором все закоулки жизненного пространства. Таким Богом Сталин и предстает в мандельштамовской оде. Глазами Сталина раздвинута гора, и вдаль прищурилась равнина, как море без морщин, как завтра из вчера, до солнца борозды, от плуга исполина. Он улыбается улыбкой жнеца, рукопожатий в разговоре, который начался и длится без конца на шестиклятвенном просторе. Собственно, насущной задачей со стороны поэта было этот не совсем обычный факт запечатлеть, что чрезвычайно трудно, ибо между вождем-богом и самодостаточным поэтом, дистанцированным от народа и от неоднозначно оцениваемого авторитета вождя, неизбежно стоит никто иной, как этот самый народ, обожествляющий своего правителя. Сознательно, бессознательно или даже насильно – это уже другой вопрос. Трудность усугубляет и то, что между вождем и поэтом, как правило, наличествует внешняя неявная связь именно через народ. И чтобы понять вождя, поэт должен меняться, руководствуясь примером, идущими за вождем массами. В оде Мандельштама и это отмечено. «Не огорчить отца недобрым образом или мысли недобором. Художник, помоги тому, кто весь с тобой, кто мыслит, чувствует и строит. Не я и не другой, ему народ родной, народ Гомер хвалу устроит. Художник, береги и охраняй бойца, лес человечества за ним поет густее, само грядущее, дружина мудреца, и слушает его все чаще, все смелее». Часто пишется казнь, а читается правильно песнь. Было отмечено в одном из стихотворений Мандельштама памяти Андрея Белого. То, что написано было в «Мы живем под собою, не чуя страны», читалось не совсем правильно, ведь жизнь страны связывалась там исключительно с казнью, и это не проясняло ее существование во всей полноте. Делалась попытка представить под определенным углом пока еще не до конца постигнутые обстоятельства. Но полнота обхвата, которой обычно отличается эпическая песнь, не возникала. Ведь были же люди, которые, в отличие от героя стиха, чуяли настоящий дух страны при любых, даже самых подлых и жестоких обстоятельствах, и даже интуитивно прозревали смысл сиюминутных движений в отдаленном будущем, равно как и формирование частей этого будущего за счет не всегда радужного настоящего. А вот в оде, в станцах, Мандельштам исходил из достаточно простого положения. Народ мудрее поэта, он его вожатый, а не наоборот. Народ интуитивно выбирает правильный путь, по которому надлежит идти. Поэту же надлежит этот путь воспевать. И, конечно же, вождя, этот путь пролагающего. Отсюда доводящая до нервной дрожи впечатлительных интеллигентов начальная апелляция к приговорам в газете «Правда» в начале станцев. Вот правды первая страница, вот с приговором полоса, с еще более шокирующим последующим комментарием. Дорога к Сталину не сказка, не только жизнь без укоризн. Значит, все это, что по ходу написания или даже до этого, значит ли это все, что по ходу написания оды или даже до этого Мандельштам стал сознательным сталинистом? А что, может и стал. Об этом свидетельствуют более поздние станции, где влечения к Сталину ознаменованы как отдельными строками, так и всем текстом в целом. Существует, не помню кем, кажется, даже из среды либеральных демократов, высказанная остроумная версия, что сталинский контекст станцев определяется не столько стремлением угодить фанатичной сталинистке Поповой Яхонтовой, жене известного чтеца, которой они посвящены и в которую Мандельштам был влюблен, сколько стремлением в полноте постичь объем личности вождя. Ибо после того, как он его фактически помиловал, вместо того, чтобы казнить, Мандельштам проникнулся к нему уважением и благодарностью. Почему бы и нет? Обаянию Сталина поддавались и более значащие фигуры. Мандельштам в «Станцах» о своем почитании вождя пишет прямо, отказавшись от обычных для себя метафорических изысков. И даже высказывает желание совместно с женщиной, которую он считает для себя в этом смысле образцом, защитить его от происков неназванных недоброжелателей. «Мы его обороним, непобедимого, прямого, с могучим смехом в грозный час, находкой выхода прямого, ошеломляющего нас». Нельзя не признать, стихи о Сталине – по художественной ценности уступают едва ли не всем прежде написанным Мандельштаму. Но почему бы и не предположить, что сознательно, умаляя свой поэтический дар, в этих последних стихах он попытался стать на точку зрения жителя не чужой и не чуждой ему страны, и тем самым стать полезным и стране, и живущему в ней народу. Точку, вполне возможно, не вполне объективную, но зато вполне искреннюю. И в определенной степени это ему удалось.